Хороша военная служба. Хороша она тем, что, начиная ее, имеешь мало звезд на погонах, и вся жизнь твоя прочерчена как вектор, и ты знаешь, что за маленькой звездочкой последует другая, за несколькими маленькими большая, потом они будут множиться, и вся жизнь приобретает направление и структуру. В прошлой жизни я был музыкантом, а там жизнь какая? В оркестр поступил саксофонистом и на пенсию вышел тем же саксофонистом. То есть движения по службе никакого, может быть, только технику слегка приобрел. То же самое примерно на BBC. Пришли мы сюда энное количество лет назад радиовещателями и простыми рядовыми радиовещателями, отсюда мы и уйдем. Тем более приятно, когда в жизни у кого-то карьера развивается не по прямой линии, а по кривой, глядящей вверх. Гостя нашего, компьютерного разработчика и программиста Юрия Кирьянова, вы знаете по предыдущим севооборотам, каждое появление его на передаче было фазой в развитии его, условно говоря, так назовем, карьеры. То он приехал в Англию, работал в английской компании, потом его переманили в Америку, из Америки он вернулся сюда, и по вторичному переману скоро снова исчезнет с наших альбионских берегов. Перед отъездом мы решили его пригласить сюда, посплетничать о делах компьютерных и для начала, конечно же, спасибо, поговорить о растущей зарплате.
Сева, ну это же с каждым переманом, да, уровень зарплаты повышался, да?
Именно, батенька, именно.
Делать карьеру, это в хорошем смысле называется.
Да, ну понятное дело, что в хорошем смысле. Карьера – это у нас такое ругательное слово, а в западном понятии это слово очень хорошее.
Вы знаете, что есть целый ряд, большое число организаций, которые занимаются именно переманиванием людей. Они в Англии называются headhunters, буквально охотники за головами. И они вот, значит, ищут тех, кто успешно работает, главным образом, скажем, в сфере финансов, но не только, не
вот
только.
Почему-то они в радиовещании как-то
не работают. Работают. Мы только...
Да, ну как же нас не переманили?
Только,
с вами, Леонид
Владимирович.
На большую зарплату.
У нас, а потому что у нас не магистраль, а тупик. Магистраль – это английская. А у нас русский тупик, из русского тупика кого тут выманишь? Нет. А есть и на радиовещании. Как, вы разве не знаете, вот работал человек, например, на независимой, на коммерческой радиостанции. Хорошо работал, подымал там дело, продвигал. А потом раз и стал генеральным директором BBC.
Это вот да, это бывает, да.
Это сэр
да.
Джон Берт,
да, это
никуда
наш,
не денешься.
Да, генеральный директор.
Переманили, абсолютно переманили. Так вот, это дело и происходит, такая вот конкуренция, если хотите, умов. И каждый раз с каждым, как вы говорите, переманом, это для меня слово новое, но очень понятное, очень понятное. С каждым переманом, разумеется, благосостояние растет.
Вы знаете, наши мечты, вот тут мне напомнили объявление, данное в польской газете много лет назад. Там в отделе объявлений было написано: «Охотно вернусь в Соренто». Но мы тут говорим в общем, батенька, а нам хотелось бы знать этапы большого пути, потому что сколько лет назад вы приехали сюда работать в Дорис Киндерсли?
Четыре года назад.
Это была издательская фирма, да, которая занималась выпуском, да, занимается выпуском, да, успешно, мультимедийных проектов.
Да, для детей в основном.
Для детей образования.
И работает в России тоже.
Да,
Дорис Киндерсли работает.
Был, да. Кстати, мне оттуда женщина, которая там работала, мне помогла приехать, дала там денег на билет в свое время. Так что это... Они дали мне аванс, потом я когда приехал, я вернул из зарплаты. Вот, это все было, так сказать, передача происходила прямо возле того, это, где достают автомата виза.
Это был первый переман.
Да,
первый
переман. Даже денег одолжили, чтобы приехать. Потому что, ну, представьте, человеку, так сказать, уезжая из России, там, даже на билет, это было собрать достаточно тяжело.
Но эти годы вы вспоминаете без всякой горечи. В Дорис Киндерсли работа хорошая.
Нет, Дорис было прекрасно, потому что... Они свернулись, потому что ударило главное то, что они почему они свернули производство, это то, что вот фунт очень сильный. И в Америке очень много вещей, таких вот дисков, они стали дешевле.
Надо сказать, фунт стерлингов. Фунт валюта стерлингов, в Англии сильная.
Очень сильная валюта, и поэтому она как бы была слишком дорога для американцев.
Угу. Поэтому высокие цены за рубежом на английскую продукцию.
Да, но очень высококачественно. По крайней мере, те диски, которые мы тогда делали, до сих пор у меня и до сих пор ими дочка моя пользуется, и я пользуюсь. Это просто очень, очень хорошие вещи.
Но компания существует, да. Тем не менее.
Да, компания существует, она выпускает то же самое, что и раньше. Угу. Когда я сюда приехал, я получал 25 тысяч фунтов стерлингов.
Угу. В год?
В год. Это 2000, если вы посчитаете, получится 2000 там с лишним, значит, в месяц, как по-русски. Угу. Значит, 3 тысячи долларов или там 4 тысячи долларов в месяц.
Приблизительно 40 тысяч долларов в год. Да, 25 – это грубо. Да, грубо. Да. Примерно 40 тысяч.
Для России, кстати, эти цены покажутся несусветно. Тем не менее, в первые месяцы, когда я отдавал, кстати, этот долг за этот за билет, мы жили, в общем-то, впроголодь.
Да. Но в Англии, в Лондоне просто известно, что прожиточный минимум на человека года 3 назад, я видел эту статистику, это было примерно 13,5 тысяч в год на человека.
Прожиточный максимум.
Ну, такой, да.
А только мы приехали так, всей семьей, да. Мы приехали всей семьей.
Поэтому здесь на 25 тысяч особо не разгонишься.
Нет, сразу учтите, что сразу 25% ходило на налоги. Когда я в России был, то мы налогов, конечно, меньше платили, практически не платили. Нам давали, нам-то давали так из рук в руки деньги, а налоги брали со 100 рублей.
Следующая фаза. Объявляется кто-то из Америки.
Да, у меня там друг, который тоже работал в Дорин Кейс, он уехал туда. Он уехал, он американец. Он работал время в Дорин Кейс, он уехал туда и пригласил меня туда, потому что там очень... потому что занимались видеотелефоном. Тот же самый проект, что я в России делал. Угу. Так, похожий. Очень хороший.
Видеотелефон?
Да, видеотелефон там, да.
То есть для видеотелефона, ну, здесь на передаче речь шла об этом некоторое количество времени назад, но вы разрабатывали программное обеспечение под видеотелефон, все эти драйверы и прочие штуки.
Да, это очень много работы, очень работы, чтобы выжать максимум.
Но Юра, очень интересно. Вот вы работали, я знаю, без конца. Мне в Японии в 92-м году показывали рабочий образец.
Да,
я говорил с кем-то, видел его на экране. Ну, как-то это пока, по-моему, не привелось. Вот даже в Америке я не думаю, что люди покупают эти телефоны.
С одной стороны, они сейчас разбились, скажем так, на разные рынки. Вот я, например, в банках видел здесь в Сити, да, есть стоят видеотелефоны, такие здоровые аппараты Pictel, фирмы Pictel, с приставкой, с телевизорами. И они соединяются между собой, допустим, лондонский офис и нью-йоркский офис соединяются между собой по ISDN-линии, по цифровой линии.
Да. Вот.
И качество довольно неплохое. Это называется upmarket, или, скажем так, дорогой рынок.
Да.
Вот. Дешевый, вот вы можете в Selfridges пойти и купить за 900 фунтов, вы можете купить два видеотелефона и между ними между собой разговаривать.
Так в том-то и дело, что два. А если вы друг с другом, это, знаете, как в кинофильме «Волга-Волга», выходит этот Бывалов на балкон и кричит конюху: «Эй, снимай трубку, я сейчас тебе буду звонить».
Точно.
Да. Это вот то же самое получается. Два. А если я хочу позвонить кому угодно, у них нету. Понимаете, я хочу спросить, когда это займется, полыхнет, как вот интернет или лесной пожар, как вы думаете?
Нужны очень мощные процессоры, не такие, которые сейчас, а достаточно мощные, о которых я, может быть, позже скажу.
Но те видеокамеры, которые вы разрабатывали, они что, сейчас не используются?
В американской... Почему? Сейчас используются, фирма Logitech их продает. Это раньше, раньше Connectix продавал, сейчас фирма Logitech их продает. Они очень недорогие, $100.
И то есть пользователь компьютера может поставить себя на машину и другому по интернету позвонить, связаться именно и друг на друга смотреть.
Я связывался из Сан-Франциско, я связывался со своим другом в Лондоне, ничего. Вы видели друг друга, и даже когда сзади кто-то проходил, я ему говорил: «Эй, кто там сзади проходит?»
То есть в этом ничего экзотического сегодня нет. Сегодня есть обыкновенная, можно купить камеру за $100, прилепить ее к своему компьютеру, стандартными пользоваться программами, которые есть во всех Windows, там NetMeeting какой-нибудь, и связаться и видеть другого человека. То есть это сегодня уже есть?
Это сегодня есть.
Это уже пошло в широкий тираж.
Если вы согласны смотреть на маленькую картинку, и звук будет не очень четкий, так сказать, это можно сделать с помощью обычного компьютера. Угу. Вот этой самой камеры, обычного компьютера, микрофона и колонок.
И в Америке вы этот проект довели до конца?
Да, я довел до конца, и он продается. Если вы... когда вы видите Connectix Videophone, версия 3.0, которая сейчас продается.
Connectix?
Connectix, да.
О, Connectix.
Если вы пойдете в Credits, да, увидите мою фамилию. Там.
Connectix, она занимается еще тем, что делает, как это называется, адаптеры с Macintosh на Windows и обратно.
Да, да, да. Я знаю этого человека. Это очень гениальный программист Йорк Браун.
Который это делал.
Господа, мы о зарплате говорим, а вы отвлекаетесь на какие-то компьютеры.
Электроника, ну что?
В Connectix'е мне отдали... Во-первых, когда переговоры проводил, мне дали одну сумму, я сказал, нет, надо другую и так далее, пока мы, наконец, не договорились.
Вы, конечно, назвали повыше сумму.
Да, я назвал повыше, поскольку...
Это только русский интеллигент занижает зарплату.
Нет, ну бывает так, что вот там предложат там 100 тысяч, а человек говорит, ну нет, так много мне не надо...
Алексей, вы знаете, недавно было судебное дело. Наследник крупного состояния, миллионного, лорд молодой, который в ИТе не учится, подал в суд, чтобы ему не давали это наследство. Потому что он боялся, что этот миллион ему всю жизнь переломает.
Но я не знаю, же говорю.
Выиграл он это дело или нет. Но это вот, так сказать, аристократическое отношение к делу.
А вот вам ближе, так сказать, к дому, русский человек. Анатолий Павлович Федосеев. Наверное, вам эта фамилия что-то говорит. Это человек, который в 80-м году, перешел в 81-м. Не возвратился из поездки в Париж на авиационную выставку. Он был в России Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и техники, профессор, доктор, все такое. Он был руководитель крупнейшей электронной лаборатории в Балашихе, лаборатории, которая сделала магнетрон. Он занимался магнетронами. Угу. Тот магнетрон, с помощью которого сбили Пауэрса в 60-м году.
Вот так.
Да. Вот этот Федосеев, значит, ему был 61 год. Он попросил политубежища и стал работать в Кембридже на фирме PYA. Такая электронная фирма есть. И там стал заниматься любимым делом. Мы спросили, что вы хотите делать? Он сказал, я всю жизнь мечтал сидеть, заниматься электроизмерениями. Ну, на. Ему дали лабораторию, он сидел там, занимался своими электроизмерениями. В один прекрасный день. А мы с ним сразу, как он приехал, очень подружились. Он приезжает ко мне в Лондон и говорит, я хочу с вами посоветоваться. Что такое? Да понимаете, вот ко мне приходит босс мой и говорит, профессор, мы хотим вам дать ученика, помощника. Он будет у вас делать все, что вы скажете, а вместе с тем он будет немножко у вас учиться. Можно это тот? Говорит, почему же можно? Ну вот, сколько вы хотите прибавки зарплаты за это?
Он говорит,
за что?
Мне же будет легче, мне же будет легче.
Вот именно, за что? И я, говорит, сказал, погодите, мне надо подумать, и поехал к вам. Я на него ногами стал топать. Я говорю, вы живете в капиталистической стране. Я говорю, вы же будете передавать свои знания, вы будете его обогащать, а с ним и фирму. Минимум еще 2000 фунтов. Говорит, да это я никогда на это не пойду. Что вы? Вот вам русский интеллигент.
Конечно. Мне дали 65 тысяч долларов в Connectix. В конце концов. Плюс на переезд 8,5 тысяч. Это, кстати, очень было очень хорошо. Щедро на переезд дали.
Ну, что в Америке можно себе позволить семейный человек на 65 тысяч в год?
В Америке семейный человек может себе позволить отложить $1000 в месяц. И больше ничего.
Угу. Даже больше, наверное.
Даже больше можно отложить. Дело в том, что высокие зарплаты в Силиконовой долине. Но Силиконовая долина, соответственно, страшно дорога как же с точки зрения жилья. Страшно дорого. Вы себе представить не можете. Там, когда узнают там о ценах, когда Силиконовая долина узнают, какие цены там на жилье в других местах, они даже смеются. Они говорят, у нас 2 миллиона дом стоит. Это моя бабушка там живет. Я отдал там, чтобы она хоть где-то жила. Вот. Поэтому там очень высокие цены на жилье. Хотя цены на еду очень невысоки, нормальные вполне.
Закончился проект с видеокамерой, и кто переманивал уже в Лондон назад?
Одна финансовая компания. Финансовая компания, которая делает финансовое программное обеспечение. Она работает в сети.
А как она узнала о существовании вашем?
Я приезжал сюда в Лондон и познакомиться с людьми и все, узнать, как и что. И в том числе поговорить с этими людьми. Потому что у нас общий друг был. Он меня рекомендовал. Вот они мне предложили, да. Предложили хорошее. Я тогда думал, что очень хорошее место. Потому что, во-первых, они занимались совершенно новыми там операционными системами, финансовыми, очень интересные.
А чем они занимаются? Они придумывают программы, которые бы анализировали рынок.
Да, это анализировали инвестиции в рынок. Анализировали инвестиции в рынок.
То есть, чтобы мгновенный анализ выдавал ситуации.
Да, чем чаще, тем лучше. Да.
А они выдают какие-то параметры?
Это базируется, конечно, все на данных Reuters или данных... Ой, слишком много сказал.
Они задали вам параметры, что нужно от программы, и сидели разработчики, все это дело лепили.
Да, очень, очень интересно первое время работа. Потом же стало не очень интересно.
И сколько прошло времени вот в Лондоне, сколько посидели?
Год.
И тянет опять в Силиконовой долине.
Да,
в
Силиконовой долине. Ну, потому
магнитом.
Что, ну, в Силиконовой долине программистов, как шахтеров в шахтерском поселке. Там все, как говорится.
Куда не выйдешь, везде шахтеры.
Куда не выйдешь, везде программисты. Да, там очень хорошо.
Там всюду эти маленькие, да. Я объездил ее всю. Во всех. Где вы будете, в каком местечке?
Беркли. Это очень
интересно. А прямо в Беркли? Беркли это большое. Это мой сын кончал.
Мы опять отвлеклись. Мы по зарплате идем. Мы идем по экспоненциальной кривой.
В Беркли дали очень много.
Нет, вот оттуда, когда переманивали в Лондон, банк сколько предложил?
Там не... В смысле, предложил он в эквиваленте получилось 37 тысяч фунтов. Это не больше, чем... Это больше, чем в Англии, в долине Киндесли, но меньше, чем в Америке.
Чем в Америке.
Да. Uh-huh. 37 тысяч. Ну, в конце концов, я в январе уже, несколько месяцев, начал уже 44 получать, поскольку они уже... Это был как бы испытательный период. Я в январе уже 44 получал.
44 — это вы здесь должны были бы на BBC быть как минимум контролером целого географического региона.
О, да.
Ну... Наверное, на ту же сумму приносил пользу, я так понимаю.
Ну, понятно.
Повышали...
Нет, гораздо больше пользы, чем контролер какого-то большого региона.
Ну, это нам, конечно, снизу трудно оценить. Да, на эту тему лучше, может быть. Теперь Америка снова переманивает, и что она предлагает?
Ну, это же еще... Это нам можно говорить или...
Нет, говорить можно, не говорить. Контракт подписан?
Да.
А, ну это уже, значит, реальные вещи.
Да, уже давно.
Уже можно было бы сглазить, спугнуть, но если контракт подписан, то уже
опять
все.
Опять же, это открытие данных, чужих данных.
Ну, а мы тогда фирму не назовем.
Не надо. Хорошо. Мы же не называем фирму.
Мы фирму не назовем.
Будет вычислить по имейлам.
Ну, нет, это будет вычислять.
Ну, это где-то в районе 90 тысяч. 90 тысяч долларов.
Ну, уже там, уже в Силиконовой долине, даже при той дороговизме.
Можно кое-что сэкономить.
Да, можно долги раздать.
Надо сказать, что
можно
в Беркли...
долги, да, действительно, у меня долгов тьма.
Юрий, в Беркли цены, поверьте мне, у меня там сын кончал, я знаю. В Беркли цены несколько ниже на жилье, чем в самой Силиконовой долине, вот в этих шахтерских деревнях, как вы говорите, во всех этих Редвуд-Сити, знаете... В Беркли, Беркли большой город, метро в Сан-Франциско, BART, знаменитый, Bay Area Rapid Transportation.
Юра, там цены, извините, Леонид Владимирович, цены немножко ниже, потому что там самая знаменитая джазовая школа находится, чтобы вы знали, на всяком
случае. В Беркли, да?
Кроме того, там самый большой в Америке центр по изучению Восточной Европы там тоже находится.
Безусловно.
И в том числе и России.
В Станфорде, это все-таки в Станфорде.
Нет, это все-таки в Беркли.
А что там надо будет делать за 90 тысяч в год? Что в Америке? Что за деятельность? Какая область?
Инвестиции.
То же самое, да? Только просто американское отделение этой же фирмы.
Так что жить можно даже в Сан-Франциско. И ездить на этом Барте.
Лучше жить в Беркли поближе к Напа-Вэлли, к Вайн-Вэлли. Потому что летом можно выезжать, так сказать, в нескольких милях у вас будут виноградники и винные поля.
И из Сан-Франциско то же самое. Через полчаса, через мост проскочил на север. Боже, какие итальянские деревни, какие за Сосолито, заехал.
Это же Ницца, там вылет до Италии.
Потрясающе.
Ну, они так сделали, что похоже очень.
Да.
Как-то себе в голову пришло.
А что за рабочие часы? Вот вы сейчас работаете конкретно?
Да.
Но делаете все дома, да?
Ну да, да.
То есть можно теоретически работать
из дома? Я, в принципе, дома, просто у меня были отпуск был. Угу. Дома сидел. Да. вообще. Ну, вообще часы с 9 там, до 6 работаешь. Хотя это все зависит от того, если допустим, у инженеров не нормировано рабочее время. То есть, если вам скажут, что нужно сделать это... В Англии нужно, если вам скажут, что что-то нужно сделать, а у вас нет, так сказать, часов на переработку, не разрешено вам, то вы должны делать.
Сверхурочных не платят.
Если вы договорились, переделали договор, что сверхурочные можно получать, угу. Тогда все, что вы сверху сделали, тогда вы будете получать. Угу. Если у вас договор такой есть, то вы будете получать.
Да. А в Америке нет сверхурочных?
Ничего нет. Ничего нет, там нужно работать и работать. В Америке работы гораздо больше. Там отпуск всего 2 недели.
А вот у нас раньше-то было в золотые времена. Ну, на все лето.
И здравоохранение не так работает, как у нас.
Ну там страховка есть.
Я был в Кайзер. Кайзер такой госпиталь называется Кайзер. Он вполне приличный был. Он вообще в среднем американское здравоохранение не фонтан. Оно дорогое и, скажем так, неэффективное. Но я был в Кайзере, такой госпиталь, который очень прославленный, там много отделений было. В смысле, там неплохое здравоохранение. Самое лучшее здравоохранение считается в Канаде.
Так, да?
Да.
Ну, потому что это же британская земля была,
да, была, да.
До недавнего времени. Ну, не жалуйтесь
здесь
на американское.
Здесь тоже могут аспирин сунуть и сказать, пойди.
Не жалуйтесь, в Америке тоже. Врачи, будь здоров.
Ладно, в первые полчаса, дамы и господа, мы выяснили кривую зарплаты, за которой стоит, конечно, нарастание массы профессионального опыта и профессионального статуса.
Страх. Сколько нужно было? Вы представьте, ведь это же нужно сидеть на совещаниях. И вот, допустим, в Америке. И все шутят. И у всех студенческие шутки, которые только они понимают. И нужно это все понимать, переводить на лету и выдавать точно такую же шутку, так сказать, похожую на это.
Ну да.
И кроме того, плюс к этому масса информации, которая в тебя вливается. И это
тяжело.
Это страх.
Тяжело.
Как за два человека работаешь. Ты переводишь и живешь жизнь.
Юра, но вы каждый раз уходили вот с работы. Вы мостов не сжигали, наверное. Нет. Вы уходили в дружеских...
Ну, конечно.
Отношения.
Я не понимаю, когда человек уходит и ругается там, или, допустим, вирусы подкладывает.
Есть ну, такие люди?
Ну, а как же?
То есть уходит программист, оставляет...
Оставляет вирус, да, после себя?
Через некоторое время все в вирусе, да. Ну как, для этого, поэтому в американской, допустим, компьютерной компании, если ты уходишь, то вице-президент или это должен тебя персонально проводить, и пальто, и пиджачок подать.
Вот он разгул демократии-то где.
Не дай бог обидеть программиста. Кто программиста обидит, тот день не проживет. Это же закон Силиконовой долины.
Ну, знаете, не обязательно быть программистом. Я давеча встретил на железнодорожной станции бывшего коллегу, который нарыл на нашу корпорацию какие-то компрометирующие статистические данные и отправил их в высокие инстанции. Так что я понял, что не обязательно быть программистом. Обижать, в принципе, не надо никого.
Ну, программист больше вреда принесет.
Ну, это верно.
Все, что может сказать ведущий, когда уходит с этой... Что-то типа такого.
Ну что же, в течение первого получаса мы выяснили один важный моральный закон при работе с программистами, да и вообще со всякими людьми. Если они от вас уходят, пожалуйста, не обижайте сотрудников, потому что обернется это вам дурным концом. Сейчас я должен сделать объявление о том, что те, кто нас слушает в понедельник, мы с вами прощаемся, Севооборот выходит в сокращенном варианте, и понедельничные слушатели не услышат рассказов об интригах в компьютерном мире. Они должны довольствоваться рассказом только о повышенной зарплате нашего гостя. Мы продолжим через несколько минут. Да, я хочу просто сказать, что в субботу и воскресенье, те, кто нас слушает, еще впереди полчаса, оставайтесь. А пока звучит запись группы «Машина времени», песня «Марионетки». Мы выбрали «Машину времени», потому что она дорога нашему гостю как ностальгическое воспоминание, а в основном потому, что «Машина времени» сейчас находится в Лондоне и дает в воскресенье концерт.
Лица стерты, краски тусклые, то ли люди, то ли куклы, взгляд похож на взгляд, а день на день. И я устал и отдыхая, балаган вас приглашаю, где куклы так похожи на людей. Страх. Волк тебе.
Песня «Марионетки» в исполнении «Машины времени» и Андрей Макаревич, сочинивший стихи, имел что-то, видимо, в виду. Гость наш ностальгически вспоминает, что в это время проходил известный всем съезд партии под номером...
25. Так. И называлась эта песня «25-й монеточный съезд». И создается впечатление, что куклы пляшут сами по себе. Это помнишь прекрасно.
Намек очень хороший. Мы продолжаем. Передаем микрофон Алексею Леонидову, который бросит свой взгляд на события недели.
Юра, вот вы в банке работали какое-то время, да? Вот тут такая история произошла. На этой неделе Манчестерский суд приговорил человека к пожизненному тюремному заключению. За что в Великобритании могут приговорить человека к пожизненному тюремному заключению? Ну, не иначе, как за убийство. Но выясняется не только. Подсудимого Эндрю Бакленда судили за ограбление банка. Как же оно, это ограбление, происходило? Эндрю Бакленд вошел в банк Беркли в городе Стокпорте. Под пиджаком у него был спрятан игрушечный пистолет. В банке было много народу и небольшая очередь. Чтобы не привлекать к себе внимания, Эндрю Бакленд встал в очередь. Когда подошла его очередь, он подошел к прилавку и протянул кассиру записку. На записке было написано: «Это ограбление. Отдайте все ваши деньги, у меня пистолет». Внизу стояла подпись: «Эндрю Бакленд».
Молодец.
Кассир перевернул записку и увидел, что на обратной стороне содержится письмо, написанное местными властями Эндрю Бакленду. На письме указывался сверху, как всегда, его домашний адрес. Кассир прочитал письмо и сказал: «Будьте любезны, присядьте, пожалуйста, я займусь вами через несколько минут, сейчас просто много работы». Грабитель отошел от окошка и сел на стул. Через некоторое время он снова подошел к окошку, постучал по стеклу, и привлекая внимание кассира. После этого он сказал: «Поторопитесь, у меня нет времени, мне некогда». Однако кассир снова попросил его набраться терпения и подождать. Но на этот раз уже кассир, видимо, понял, что это не шутка. Он нажал на аварийную кнопку. В ближайшем полицейском участке раздался сигнал тревоги. Несколько минут спустя в банк вошли полицейские. Они прошли мимо спокойно сидевшего грабителя, который даже не заподозрил, что полицейские пришли за ним. Кассир тоже забеспокоился. Он подумал, что грабитель убежал. Но потом увидел, что тот спокойно сидит на стуле. Ну, в общем, неважно. Его арестовали, привели в суд. Бакленд отрицал, что намеревался совершить ограбление, да еще с огнестрельным оружием. Судья, однако, сказал, что некомпетентность и неэффективность не могут освободить грабителя от уголовной ответственности.
Вот это по-английски.
Вот это по-английски, действительно. У Бакленда был защитник. Этот защитник, значит, говорил, что его подзащитный безработный, на его попечении находится несколько детей, и что это ограбление банка, по сути дела, не что иное, как крик о помощи. Парламент не допустит того, чтобы человек, который входит в банк с игрушечным пистолетом и запиской, на которой стоит его подпись и домашний адрес, получил пожизненное тюремное заключение. После этого судья рекомендовал оставить приговор в силе, но подсудимый обязан отбыть в тюрьме минимальный срок 7 лет. Это означает, что если Бакленд будет вести себя хорошо, то через 3,5 года ему могут амнистировать. Однако пожизненное тюремное заключение будет висеть над ним всю его жизнь, и за любой дальнейший проступок он снова может угодить в тюрьму на оставшийся срок, на этот раз уже без всякого суда.
Так.
Как во времена Диккенса.
Да, за грабит банки.
За украденную корочку хлеба ссылают в Австралию.
Еще надо добавить, что в Англии банки очень, очень большим влиянием пользуются, поскольку это одна из основных столпов общества. Все люди, как говорится, ну, люди хранят деньги в банке.
Видимо, чтобы неповадно было.
Да, нет, да нельзя, но нельзя. Такой страшный приговор.
Да, действительно.
Нет, только за убийство уже дают. Я не знаю, что это они там.
Ну, здесь очень важно, премедитированное, то есть предумышленное преступление или нет. Вот здесь юридическая градация очень важна.
Ну, да.
Если ты это сделал импульсивно, это одна статья.
Бумажку писал.
А если что-то придумал,
заранее
написал, если заранее, это тебя переводит совершенно в другую категорию.
Интересно, как это импульсивно ограбить банк хотел бы.
Ну, понятно.
Так вот, сейчас вот выскочить.
Зашел, понравилось, да, ограблю.
Никого нет, думаю, дай-ка грабану, да?
Юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
6 марта 1844 года, 155 лет назад, еще раз напомню, что даты прошлых веков обычно даю по-старому, в городе Тихвине родился прекрасный композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Образование он получил в Санкт-Петербургской морской академии и в 18 лет ушел в дальнее плавание. Он побывал в Америке, Бразилии, Италии, Франции, Англии и Норвегии, и все под парусом. Но еще за год до ухода в море Римский-Корсаков познакомился с Милием Алексеевичем Балакиревым. И именно это знакомство определило его будущую жизнь. Он стал учиться музыке и сразу же проявил большой композиторский талант. Вместе с Балакиревым, Мусоргским, Бородиным и Кюи Римский-Корсаков стал членом могучей кучки композиторов. Весь мир слушает сегодня и будет еще долго слушать его. «Снегурочку», «Садко», «Царскую невесту», «Сказку о царе Салтане», «Золотой петушок», «Сказание о граде Китеже», а также восхитительную сюиту «Шахерезада» и «Испанское каприччо». После смерти Бородина Римский-Корсаков завершил его монументальную оперу «Князь Игорь». 6 марта 1874 года, 125 лет назад, в Киеве родился крупнейший русский философ нашего века Николай Александрович Бердяев. Он начинал как марксист, но, изучив, понял страшную природу марксизма. До 1920 года Бердяев был профессором философии Московского университета. Но уже в 1922 году Ленин выслал его из России на печально знаменитом пароходе интеллигенции. Независимых мыслителей Ленин не терпел. Бердяев основал Академию философии и религии в Берлине, а в 1924 году перевел ее в Париж, где также основал журнал «Путь». После провала коммунизма в России книги Бердяева стали очень популярны. Оказалось, что он знал о природе советского строя больше, чем сами россияне. Еще в 1937 году Бердяев дал спокойное и точное определение того, что происходило в стране. «Советское государство», – писал он в книге «Истоки и смысл русского коммунизма», – «есть единственное в мире последовательное, до конца доведенное тоталитарное государство. Это есть трансформация идеи Ивана Грозного, новая форма старой гипертрофии государства в русской истории». Профессор Бердяев скончался во Франции в марте 1948 года. 6 марта 1929 года, 70 лет назад, родился один из моих любимых современных писателей, создатель «Дяди Сандро» из Чегема и других великолепных персонажей Фазиль Искандер. 6 марта 1934 года, 65 лет назад, родился общий любимец российских читателей, радиослушателей и телезрителей, сатирик, иронический комментатор действительности Михаил Жванецкий. Он, без сомнения, продолжает великие традиции литературной Одессы. Одессы Исаака Бабеля, Иосифа Уткина, Ильи Ильфа, Евгения Петрова, раннего Валентина Катаева и других высокоталантливых людей, наделенных неповторимым одесским чувством юмора. 9 марта 1839 года, 160 лет назад, родился еще один участник могучей кучки композиторов, самый талантливый из всех и самый несчастный в жизни, Модест Петрович Мусоргский. Он начал жизнь блестящим гвардейцем Преображенского полка, а кончил жалким алкоголиком, которого подбирали пьяного на улицах. Всего 42 года прожил Мусоргский, но оставил нам Бориса Годунова, Хованщину, Сорочинскую ярмарку, картинки с выставки, песни и пляски смерти и множество камерных произведений. В предстоящей неделе поистине полна композиторских годовщин. 10 марта 1844 года, 155 лет назад, в испанском городе Памплоне родился Пабло Мартин Мелитон де Сарасате, самый выдающийся скрипач-виртуоз прошлого века и автор замечательных цыганских напевов, жемчужины мирового скрипичного репертуара. 10 марта 1939 года, 60 лет назад, открылся 18-й съезд ВКПБ. Это было сборище запуганное и льстивое, говорится в наиболее авторитетном труде по истории партии, в книге британского профессора Леонардо Шапиро «Коммунистическая партия Советского Союза», переведенной с английского Виктором Франком. Я имел честь быть редактором перевода. «Ни критики, ни дискуссий», — пишет историк. «Ораторы один за другим покорно вторили трем главным докладчикам — Сталину, Молотову и Жданову. После жутких лет массового террора Жданов цинично громил местные партийные организации за их глупое чрезмерное усердие. Было дано понять, что террор пойдет теперь на убыль. Он действительно ослабел, но в послевоенные годы забушевал с новой силой. 11 марта 1959 года, 40 лет назад, в столице Тибета Лхасе вспыхнуло вооруженное восстание против китайских оккупантов. Оно было жестоко подавлено. Тибет остается под пятой коммунистического Китая. И напоследок, 12 марта 1959 года, тоже 40 лет назад, Конгресс Соединенных Штатов принял закон об увеличении числа штатов до 50. 50-м стал штат Гавайи, то есть Гавайские острова в Тихом океане, давно связанные с Америкой экономически и политически.
Спасибо, Леонид Владимирович. Сегодня мы играем музыку «Машины времени», поскольку они находятся в Лондоне и дают концерт. С их пластинки гость указал перстом своим на песню «Костер». Чем она вообще ностальгически ценна? Что она вызывает?
Она вызывает КСП и вообще вот эти вот походы в горы. Когда друзья собираются возле костра и поют, все вместе поют, это под гитару.
Это вся брезентовая одежда, эти рюкзаки на лямках. Гитара фабрики Луначарского.
Да, потому что в городе что было в основном? Значит, гибли один за другим в генеральной секретарии. Скучно было. В гору идешь, там жизнь другая, так хорошо, все реально, естественно. Ходишь, делаешь траверсу очередного хребта, там 3-4 дня.
Это что же за география? Где это происходит все?
Это на Кубани, на Кавказских горах, в Кавказских предгорьях делаешь. Заберешься куда-нибудь где-то 1000 километров или 1,5 километра, там постоишь, ветер тебя обдувает. Воздух свежий, все видно. Далеко, далеко тебя видать. Как
ну говорят. Что ж, так и скажем. Спасибо машине времени за счастливое детство.
Все отвалит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер залу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда и если холода, раз ночь длинна, жгут едва-едва и берегут сил и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так, и его костер завьется до небес. Еще не все довершено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жарят дня, и Бог хранит меня.
Это была песня «Костер» в исполнении «Машины времени», гастролирующей сейчас в Лондоне. Напоминаю, мы ведем беседу с Юрием Кирьяновым, программистом-разработчиком, который... То в Лондоне, то в Америке, то в Лондоне, то в Америке. И вот скоро уезжает, и мы перед отъездом собрались поговорить не только о его продвижении по службе, но и о том, что творится в компьютерном мире. Я, конечно, понимаю, что компьютерщики составляют, может быть, 5% от населения, и что широким массам, которые бьются с ежедневной действительностью, все эти килобайты и процессоры чужды. Но, господа, в этом будущее от этого не отвертеться. Оно неизбежно, и оно настанет, но если не для всех, то для большого количества народу. А здесь, скажем, в технологически развитой Америке, это будущее уже практически настало. Связано с рядом обстоятельств, с тем, что, например, местные телефонные разговоры в Америке, как я понимаю, бесплатны, да, и что интернетом...
Нужно платить за месяц. Месяц нужно платить $20, и все.
Но это просто за аренду линии, да, как бы. Вот. И поэтому интернет, на интернете можно сидеть там круглыми сутками.
Сидят, но... И сидят.
Да, но сидят. Нас всех интересует, человек, который работает в этой области, что творится, чего ожидать в будущем. Потому что мы знаем, что, скажем, процессоры становятся все быстрее и быстрее, но рост самой скорости процессоров как-то замедлился. Вот сейчас они стоят на отметке в 450, вроде бы будет 500, а что же дальше?
Дальше. Дальше пойдут новые архитектуры, поскольку вот интелевские процессоры, о которых вы говорите, там 450-500, они, из них ничего уже выжать невозможно, ввиду того, что архитектура сама мешает продвижению. Вот новый интелевский процессор. Вообще спасибо Интелю за все, что он сделал, но я просто немножко критика в сторону Интеля. Что новый интелевский процессор, он ведь по отношению к старому там всего на 7% увеличилось быстродействие. Хотя стоимость увеличилась на много сотен долларов. Вот. Это, конечно, не годится никуда. Потому что вы платите, неизвестно, за что вы будете деньги платить. Вот. Ищется, но... И кроме того, подходит сейчас век интернета, и то, что по интернету люди общаются, как я общаюсь со многими людьми по интернету.
Вот вы занимаетесь разработкой в свободное от работы время.
Да.
Каких-то программных
проектов. Видеотелефон. Да. Я занимаюсь, скажем так, бесплатный видеотелефон. Большая его часть будет бесплатна. Там я буду, может быть, $20 за него брать, но это, скажем так, чисто символическая плата. Вот, большая часть его бесплатно. Еще я занимаюсь по интернету, я сижу у себя дома, там, допустим, в Сурее, как Сурей.
В графстве Сарей.
В графстве Сарей, да. Я сижу там дома, а у меня коллектив разработчиков, он же везде. Вот, он у меня двое человек в Австралии, один человек в Канаде, один человек в Чикаго, один в Бостоне.
И вы общаетесь каждый день?
И мы общаемся каждый день буквально по нескольку десятков писем. Там все шлем друг другу. И там масса эмоций в этих письмах. Доходит до того, что там и поругаешься, и наоборот там похвалишь, и все вместе. То есть такой коллектив, который сложился не на базе, так сказать, географического того, что вот сосед там это. У меня все соседи, они же все, так сказать, ездят сюда, в центре я сам работаю, не программисты.
Uh-huh.
Вот, а на базе общей, так сказать, общности интересов, как говорится. Все это по интернету складываются такие группы. Так вот, новые процессоры, которые поддерживали бы, вот скажем так, новые виды видеотелефонов, которые могли бы, вот как я мечтаю, там много лет о том видеотелефоне, который будет автоматически переводить с языка на язык.
О!
Да, это вот я о нем мечтаю. Для него нужны новые процессоры и новые вообще средства. Средства, как говорится, на которых он будет работать.
Что вы говорите, переводить языка на язык?
Ну, так вы видите на экране картинку, и человек говорит вам что-то.
Допустим, по-испански.
Uh-huh. По-испански. И тут же у вас есть, допустим, бежит строка внизу, бегущая строка, uh-huh, которая этот перевод того, что он говорит, вот это переводит.
Уже
и
по-русски.
Вы ему что-то говорите на русском, и он на испанском, у него, значит, бегущая строка.
Uh-huh.
Вот, чтобы такое сделать, нужно действительно перенапрячь Интель не потянет. Это очень сложно, потому что нужно тут задействовано, смотрите, тут задействован интернет, видео, звук, распознавание речи, синтезация речи и перевод машинный.
Uh-huh.
Сразу все. Одна задача решается на Интеле неплохо. Но когда вы начинаете работать с таким симбиозом задач, одно и другое наворочено, все это начинает затыкаться. Вот. Поэтому нужны новые процессоры. Новые архитектурные решения. Вот русские взяли и изобрели.
Как русские взяли и изобрели?
Вот, странно. И этого не было еще несколько месяцев назад. Скажем, об этом не было известно. Сейчас об этом бурлит вся интернетовская пресса, так сказать. В Америке тоже все бурлит.
О том, кто это сделал?
Это называется группа Эльбрус, руководимая профессором Бабаяном. Вот, которая в Москве, она, по-моему, раньше работала по заказам Министерства обороны. А сейчас они, так сказать, организовали совсем недавно Эльбрус-центр, так называемый. И вот выпустили несколько уже пресс-конференций сделали на интернете о том, что такое за процессор будет и почему он лучше всех.
Ну, в России часто очень оптимистично говорят о ближнем будущем, что вот-вот мы сделаем, шапками закидаем этот процессор. Он существует реально? Он смоделирован уже или он пока существует?
Он смоделирован, и о нем все данные, подробные данные опубликованы в журнале Microprocessor Report, который является вообще, в котором нельзя опубликовать то, чего нет. Угу. Это солидный академический
журнал. То есть это уже
журнал.
Проверено каким-то образом?
Да, это солидный академический журнал.
Ну и какого порядка?
И кроме того, эти люди, профессор Бабаян, он в свое время участвовал вместе с компьютерной фирмой Sun, они участвовали в разработке процессора Artraspark, который продается на Западе очень хорошо. Вот они, то есть они, эти люди, они на несколько, как они сказали, писали, на несколько лет они отложили разработку своего собственного, чтобы приобрести опыт разработки западного процессора. То есть у них этот Эльбрус существовал достаточно давно. Вот. Но они на несколько лет отложили в связи с тем, что у них не было своих фондов, чтобы их производить. Они делали, они с Саном, по заказу Сана делали другой сановский процессор. То есть видно, тут у меня такое чувство, что они понимают, о чем речь идет и какие ставки.
Речь идет о завоевании, в общем, мира, как бы.
Речь идет о том, что, скажем, в 5 раз того, это будет все в 5 раз быстрее того, что будет через 2 года в Америке.
То есть это качественный скачок совершенно колоссальный.
Качественный скачок, да.
И это даст возможность целому ряду развитий и целому ряду областей.
Вот, например, мой видеотелефон, о котором я мечтаю. Он будет довольно свободно, я думаю, реализован на таком процессоре. Довольно свободно.
Но это пока без перевода с языка на язык.
С переводом. Перевод на языка на язык...
Программа существует уже.
Конечно.
Нет, программы-то существуют давно. Но, во-первых, они несовершенны. Во-вторых... Сам перевод очень трудоемок.
Он трудоемый для процессора. Если у вас достаточно хороший процессор, суперпроцессор, он вам быстро будет.
Ну, история компьютеров знает много грустных историй.
Да.
Когда хорошие идеи, которым бы надо было жить, из-за того, что они не соответствовали какой-то маркетинговой политике в настоящий момент, они просто не были доведены до клиента. Одно дело придумать что-то, а другое дело довести это до каждого пользователя.
Нужна операционная среда. Чтобы довести до клиента, нужна
операционная среда. Я вот недавно делал, что называется, халтуру. Озвучил корпоративный видеофильм для фирмы Intel. Что они сейчас делают? Они делают так называемые authorized solution providers, то есть серию своих клиентов, которых они обучают, и в частности в России, которых они задействуют в свою сеть дистрибуции. То есть сам клиент себе, сам их представитель, дилер, получивший образование в Intel, не ищет. Те, кто выходит на Intel, они просто щелкают на страну, скажем, он живет в Канаде или там в России, щелкает на город, щелкает на свой географический район, и Intel ему уже выдает список своих представителей, которые получили авторизацию центральной фирмы. И эти люди уже знают всю продукцию Intel, знают, как объяснить покупателю, знают, как продать, они работают тесно с этим Intel, Intel их поддерживает, у них есть авторитет. Эту мощь рыночную пробить очень трудно. Потому что когда стоит такая колоссальная организация с такой наработкой, то какие бы ваши идеи ни были, какие бы у Эльбруса эти процессоры ни были блестящие, мимо такого гиганта им не пройти.
Юра, вот я уже 20 лет пробиваю новую музыку и не пробить.
Да, есть такая. Есть такая. Но у меня тут... У меня тоже, как говорится, вот у меня мой друг тоже говорил, что русские, даже имея самых высококачественных специалистов и неограниченные ресурсы, все равно могут все свести все к нулю. Вот, но в данном случае какая-то вот такая вот у меня чувство, что это вот что это все выйдет что-то. Потому что вот была такая компания, называется Transmet, она существует в Силиконовой долине. Самая засекреченная компания. Никто не знает, что она делает и кто ее руководит, и все такое. Но в ней собрались такие люди, недавно данные стали известны. Там в ней собрались такие люди, как бывший компаньон там Билла Гейтса, Пол Аллен. Который, по-моему, то ли второй, то ли третий человек в мире по количеству денег, которые у него там есть. Он не работает в Microsoft, но до сих пор получает дивиденды. Потом Дэйв Дитцел, бывший производитель, предводитель, скажем так, в компании Sanon занимался разработкой аппаратуры, микропроцессоров. Uh-huh. И также Линус Торвалдс, который изобретатель операционной системы Linux. Вот. Про них стало известно, так сказать, в последнее время, что они занимаются каким-то процессором, ну, характеристики, которые, ну, страх, как напоминает этот Эльбрус.
То есть речь идет о том, что какая-то американская фирма, в которой собрались компьютерные тузы с серьезными деньгами,
это тузы, да.
занимаются разработкой какого-то проекта.
Да.
Что это может быть,
это
как вы считаете?
Это программа, операционная среда и набор программ, так сказать, поскольку Linux там, то очевидно, что это там вот Linux, операционная система, которая на каком-то процессоре, который, ну, по характеристикам совпадает с Linux очень сильно.
И что она будет в состоянии делать?
Допустим, вот... Есть машины типа Macintosh, есть машины типа Intel, есть машины типа Sun, да. Вот этот вот Эльбрус, например, он может переключать за каждую любую долю секунды, он может переключаться, допустим, с Apple на Intel, с Intel на Sun, с Sun на это. То есть можно операционную среду менять за долю секунды. Это очень удобно, допустим, для видеотелефона, поскольку в этот конкретный моментик, допустим, этот процессор выполняет работу по компрессированию звука там, или видео. В этот другой моментик он выполняет работу по компрессированию, по раскомпрессированию. Вот. А в третий моментик он это все это пользователю показывает. Очень, это называется аппаратная эмуляция. Сейчас скажу, аппаратная эмуляция операционной среды, или так скажу, что такое.
То есть речь идет о создании машины, которая будет понимать абсолютно все.
Да.
Ей не важно, будет это Macintosh, IBM, какие форматы, какие там размеры и так далее.
Нет,
она
это...
просто будет считывать все. Это будет унифицированная машина, которая заменит, как говорил Маяковский, заседания по искоренению всех заседаний.
Да, похоже так. И это будет, и такой процессор будет, можно будет вставить в любой компьютер, в принципе. Если у него будет по ножкам совместимость, как по-русски. Думаю, будет ставить любой компьютер, и, в принципе, это дело пойдет. И еще это будет быстрее всех.
Один частный вопрос под конец. Вот вы говорите, что Intel дошел до предела со своими пентиумами, со своими процессорами. А что Motorola с процессорами Macintosh? Вот G3, вот эта новая линия. G4
будет.
G4
будет.
Это у них еще есть перспектива?
У них есть перспектива, это RISC-процессор, у них есть перспектива, да. Но не видно, так сказать, не видно большого, скажем, больших скачков тут не видно. У Intel, допустим, есть такой скачок. У него есть процессор типа Merced, который заменит, он два раза, у него шина два раза шире, 64 бита, он заменит Intel и покроет его, как в России говорят, как бык овцу, да. Вот. Могу добавить, что Эльбрус по параметрам перекрывает тот Мерсед, который будет у Интеля через 2 года в 5 раз. Да? Ну ладно, бог с ним. Ну, короче, Мерсед. Мерсед будет у Интеля. У этого G4 это эволюционная ветка. Там, скажем так, оно не будет скачка. Это просто будет просто наращиваться мегагерцы и все.
Господа, я хочу закончить этот технический разговор надеждой на то, что развитие интернета, уже приведшее к свободной переписке из далеких уголков Отечества с людьми, сидящими в Лондоне, в Лос-Анджелесе, в Австралии, в Новой Зеландии и в других местах, переписка стала легкой. Хочу надеяться, что развитие процессоров и быстрой связи приведет к глобализации нашего общения. И неважно, где вы будете, мы всегда будем рядом. До встречи на будущей неделе.